Тема нашей сегодняшней лекции – очередная остановка еврейского народа в пустыне в рамках исправления своих качеств. Постановка называется, 22-я по счету, называется «Тахад». «Тахад под». Возникает вопрос, под чем нужно находиться в пустыне для того, чтобы человек пришел к счастью. Под чем надо в пустыне находиться. Под тему у нас сегодня покой души, и сразу же раскрываю тайну, под виноградной лозой. Очень хорошо, если человек находится под виноградной лозой. В пустыне, где евреи нашли виноградную лозу, вопрос, требующий раскрытия, и с Божьей помощью мы продвинемся, и человек и его стремление. Мы все к чему-то стремимся, хотим чего-то получить, и порой наши стремления обламываются о реальность, которая раскрывается перед нашими глазами, и ситуация становится достаточно печальной. Таким образом, во всяком случае, важно понять, к чему мы стремимся, и не ошибаться в мотивации своих стремлений. Это, собственно говоря, и есть одна из задач учения мусар, пытаться помочь нам понять, что у нас происходит. Мусар – это еврейская психология, учение, которое показывает человеку, как ему стать более возвышенным, более утонченным. А это возможно, когда божественное присутствие раскрывается перед тобой, что и дает тебе силы. Итак, 22-я остановка – Тахад. Толдот Яаков Йосеф раскрывает нам, что произошло на этой остановке, чем эта остановка более точно в лучшей мере характеризуется. И он говорит так. Ваза Вейхану Бетахат, остановились в месте, которое назвали Тахат, соответственно словам Иштахат Гафнова, Иштахат Таанату, человек под виноградной лозой и под смоковницей своей. Виноградной лозы у меня нет в небольшом приусадебном участке в моей резиденции, а вот смоковница как раз есть, и там как раз скамейку мой сын сделал. Должен вам сказать, что от солнца хорошо смоковница защищает. И, соответственно, когда люди пребывают под виноградной лозой и под смоковницей, это типа хорошо. Пытаемся понять, почему. Покой души. Очень важное качество для человека, ведущее его к счастью. Это покой души, состояние, когда человеку не кажется, что все как-то случайно, все как-то неустойчиво, непонятно, эфемерно, в любое время может измениться. Покой души для человека – это очень-очень важный фактор. Откуда мы находим слова про виноградную лозу? Об этом сказано в книге царей. Ваешев Иуда в Израиле ветах иштахат гафно ветахат тынато мидан ваад бершева коль имей шлому. И сидел, пребывал более точно, Иудея и Израиль в уверенности, в покое. Каждый человек под виноградной лозой своей и под фиником своим, под, не фиником, под фили своей, под смоковницей своей. От Дана до Бершевы, от Дана на севере до Бершевы на юге, все дни царя Шломо. Царь Шломо благодаря Шлемуту, благодаря цельности привел еврейский народ к тому, что народу было хорошо в его дни, как никогда до этого и как никогда после этого, до прихода Машиаха. И концепция пребывания под своей виноградной лозой. Суть как бы такая, что человеку тогда не надо было никуда ехать. Сегодня люди все куда-то едут. Видите, тут шум немножко через окно раздается, как кто-то куда-то все время едет. Людям как неудовлетворительно в том месте, где они находятся. Им кажется, что если они поменяют место своего пребывания, то тогда уже им будет здорово. То, короче, люди едут за счастьем. Так вот, в дни царя Шломо каждый сидел в своем кабинете. И хорошо людям было никуда, ехать было совершенно не нужно. Был то, что называется покой души, была уверенность. Пожалуйста, те, кто в YouTube, нажмите лайк, для того, чтобы поддержать и помочь в распространении знания Торы. А кто в Zoom, буду рад ответить на ваши вопросы, касающиеся данной лекции. Раши дает следующее разъяснение этому стиху. про виноградную лозу и про смоковницу. Коль ехид ва ехид, иш тахат гафно ва тахат теянато, мефузарим вен цвихим уютасев, лишев яхат митней рауев. Раши говорит, что каждый человек находился под своей виноградной лозой и своим, тем, в своем саду, в своем винограднике, и не нужно было им собираться вместе для того, чтобы заседать по поводу врага. Не было врага, был мир, был покой души, не было врага внешнего, не было врага внутреннего. Короче говоря, было все хорошо, поскольку главный враг человека – это его дурное побуждение, которое больше всего на свете ожидает его смерти, то об этом и идет наша речь. «Коль ехид ва ехид, иш тахат гафно». Каждый под своей виноградной лозой. Наши мудрецы отмечают, что самое главное в покое под виноградной лозой – это когда человек живет без волнений. Когда это возможно, при каких условиях человек освобождается от волнений, когда Бог становится для него реальностью, и он перестает хотеть того, что ему не положено. В основном мы волнуемся по поводу того, чтобы получить себе что-то из числа существующего в этом мире. То есть Бог создал этот мир в глобальном изобилии. Какое количество звезд, какое количество богатства, какое количество овощей, фруктов, чего угодно. Полный переизбыток. И главная проблема, с которой сталкиваются люди, в основном это то, что они хотят все это урвать для себя. То есть из существующего получить себе. Это называется парноса, стремление к своему доходу, к обеспечению себя. А здесь как раз есть проблема, что в этом есть проклятие и испытание для человека. Таким образом, покой души мешают именно те самые волнения, когда человек хочет что-то для себя урвать из общего, из существующего для всех. И, как правило, без волнения это не получается, потому что люди хотят получить то, что им не положено, не было определено с небес. Сказано в книге Магида из Полоцка, великий ученик Виленского Гаона. Вот обрати внимание на нечто очень удивительное, говорит Магид из Полоцка. О каждом элементе творения сказано, и видел Бог, что хорошо. То есть Всевышний все, кроме второго дня и кроме создания человека, Всевышний описал, что все, что он создал, хорошо. В том, что касается человека, такое не сказано, потому что человек отличается от других существ. И также не сказано второй день, потому что геном был создан на второй день, ангел смерти, дурное побуждение. И все это ответственное за то, чтобы у человека была свобода выбора и возможность осуществить доброе дело согласно своему выбору, свободному выбору. Итак, говорит Магид из Полоцка, обрати внимание на нечто очень удивительное. Собственно, я могу с вами поделиться экраном. И вот обрати внимание на нечто очень удивительное. О каждом элементе творения сказано, и видел Бог, что хорошо, кроме создания человека, венца творения. Лишь в самом завершении этого повествования подводится итог, и видел Бог все, что он создал, и вот очень хорошо. И это включает в себя также сотворение человека. То есть отдельно про сотворение человека не сказано, что это хорошо, а все вместе, когда Всевышний подводит итог всему творению, то он это пишет. Вызывает удивление то, что этого не говорится в отдельности о человеке. Еще больше удивление вызывает толкование наших мудрецов. И вот очень хорошо это смерть. Дело в том, что человек отличается от других живых существ, которые изначально были сотворены совершенными, о чем сказали наши мудрецы. Бык, которому один день называется быком. В Талмуде так сказано, что для того, чтобы быть быком, соответственно, быку не требуется никакого обучения. С рождения он обладает всеми своими навыками, способностями, отличительными чертами, рогами, копытами. Но человек отличается от всех животных тем, что рождается несовершенным, и ему необходимо развить себя. Поэтому и сказано, диким осленком рождается человек. Кто сказал эти слова, диким осленком рождается человек? Нееврейский философ 13 века до новой эры, духовные постижения которого вошли в Танах, Священное Писание. Это Иов. Иов говорит, что люди рождаются дикими ослятами, и, соответственно, необходимо им продвигаться вперед в рамках своего усовершенствования. Для этого человеку необходимо, ну, в наше время учение мусар, которое даст ему возможность видеть божественное присутствие в какой-то мере, и это его точку, его местоположение в вопросе выбора между добром и злом немножко в сторону добра склонит. Короче, немножко он передвинется в сторону добра. Ктава Софер говорит об условиях, необходимых для покоя души. Так, покой души – это состояние очень полезное для человека. Всевышний не создал людей, чтобы они здесь находились в постоянном волнении о своей судьбе, о том, что их ожидает, боясь всего на свете, что только существует. Покой души необходим для нормального функционирования. Правда, покой души не такой, который приводит к безделью и к бездействию, а обычно, если это покой низкого порядка, именно то, что и происходит. Покой души, покой возвышенных аспектов души за свои, в аспекте своих каких-то возвышенных понятий. Ремкша анахну барцейну, говорит Ктава Софер, ваиштахат гефновый таанато убебейт мигдашейну куген венави. Что в конечном счете нас приводит в состояние покоя, когда мы на земле своей находимся, человек под виноградной лозой своей и смоковницей своей, и в храме нашем осуществляет служение. Каген есть у нас пророк. Соответственно, всего этого у нас нет. Сегодня мы приближаемся ко времени Бейна Мицарима, между теснинами, между 17-м Тамузом и 9-м Ава. Ситуация весьма печальная, и мы должны понимать, что нам реально не хватает храма. Каждый день об этом задумываться, заповедь требует от нас трепетать перед храмом и задумываться о его отсутствии. Это и есть главный вопрос, который каждому зададут, когда он свою душу вернет назад, точнее, когда его душу затребуют назад. Сам никто душу не возвращает. Радак говорит следующее. «Ваешев Якуда в Исраиле в этах иштахат дихну в этах это анато». Радак приводит эти слова царя Шломо. Извиняюсь, книги царей, которые описывают период царя Шломо. И говорит, «Коль имей Шломо, вамар эйн сотан вэйн пегара». И не было в те времена, говорит Радак, сотана, дурного побуждения, и не было несчастья. Тогда не было несчастья еврейского народа. Действительно, особая ситуация в нашей истории. Книга Зора, книга Тайного учения, тоже рассказывает, так комментирует эти слова, относящиеся к периоду власти царя Шломо, именно власти над своим дурным побуждением. Валькольда, вехатати негди тамид. Обо всем этом сказано, что грех передо мной всегда. Если человек будет настолько раскроет для себя Бога, что его грех, его возможное отклонение от правильного образа жизни будет перед ним всегда, то тогда он этот грех не совершит. Вело итпасак ми алма ад айти малком шиха. И такой человек не пропадет из этого мира. Он, его потомки, дети у него будут соблюдать Тору и заповеди. Ад айти малком шиха, до тех пор, пока не придет царь Машиах. Лезимна де айти, грядущие времена. Как то сказано, пророк Захарьев, «Этруага тума аавир мин гаарец», «И дух нечистоты я удалю из этой земли». Итак, во времена царя Шломо, почему эти времена являются для нас своего рода центром ориентации? Потому что тогда дух нечистоты с этой земли был удален, и результат этого был такой, что еврейский народ смог возвести храм, и божественное присутствие спустилось в это строение, построенное человеком. У нас в земле Израиля в этот шаббат читалась глава Торы Хукат, за границей это был следующий шаббат. И книга Зор на главу Хатата говорит следующее. «Каждый, изучающий Тору, подобен тому, кто стоит у горы Сина и принимает завет, о чем сказано: Израиль, ныне стал ты народом Господу Богу твоему». Обратите внимание, каждый, изучающий Торы, подобен тому, должен быть, в нашем случае должен быть подобен тому. В книге Зор тем и отличались учителя Мишны, которые составили Мишну и тайное учение книгу Зор. Они, когда перед ними звучало чтение Торы, они были подобны тем, кто стоит у горы Сина и принимает завет. Для нас, соответственно, это критерий. Каждый раз, когда мы находимся в синагоге и слушаем чтение Торы, то мы должны относиться к этому, принять это так, как будто мы стоим у горы Синай. То есть, если речь идет о каких-то заповедях, предписывающих, мы должны это принять. Запреты мы должны принять, запреты эти не нарушать. Если мы видим что-то великое и достойное, где Тора повествует о каких-то людях, мы должны попытаться извлечь для себя урок того, что с этими людьми произошло. Ну и, соответственно, воспринимать это так, как будто мы стоим у горы Сина. Если у нас это получается, то тогда Тора нами воспринимается, и тогда все это работает. Если мы вяло дремлем во время чтения Торы и думаем о чем-то другом, то ситуация так не работает. Еще раз, книга Зор на нашу недельную главу, соответственно, говорит: «Каждый, изучающий Тору, подобен тому, кто стоит у горы Синай и принимает завет, о чем сказано: Израиль, ныне стал ты народом Господу Богу твоему». То есть при каждом чтении Торы, и не только в синагоге, но и когда ты берешь книгу и читаешь ее, находясь у себя дома, ты должен ныне стать народом Господу Богу твоему. Вот это вот, это цитата из, об этом сказано в книге Дворим, 27 глава, что «Израиль, ныне ты стал народом Господу Богу твоему». Это цитата, это повеление, это конкретизация, которую необходимо осуществить каждому человеку. Вот это называется изучение Торы в рамках мусара, то есть попытаться не просто узнать, что мудрецы книги Зор были великими людьми, а попытаться самому какую-то пользу для себя извлечь и самому так поступать. «Все люди хотят счастья и покоя, и к этому стремятся. Однако будет необходимо понять устройство этого мира, чтобы не допустить ошибки, особенно постоянной и системной ошибки, которую допускают многие люди, в первую очередь в рамках стремления к покою. Всевышний в этом мире нам не дает покоя в том, что касается нашего пребывания в приниженном состоянии и в грехе. В такой ситуации покоя не будет, и тот человек, который не достиг совершенства хотя бы в какой-то мере цельности, в какой-то мере прочее, и стремится к покою, он просто заблуждается относительно того, в каком мире он существует. Всевышний в Торе прямо сказал, что он будет ссориться с грешником и не позволит грешнику оставаться в грехе. Соответственно, покоя у грешника не будет. Для этого, в первую очередь, мы должны понять, как мы влияем на этот мир. Как мы влияем на этот мир с соблюдением заповедей. Вот тут у нас есть, видите, 10 книг учения Мусар. Есть у нас книга «Основы и корень служения», которая такой и является. Она раскрывает нам, как нам прийти к нашему служению. В этой книге сказано следующее, чтобы мы могли с вами понять. Сейчас я вам поделюсь с вами экраном. Итак, влияние заповедей на исправление во всех мирах. Немножко надо понять, как наше исполнение заповедей, соответственно, не дай бог грех, как влияют на исправление или, не дай бог, наоборот, на порчу в мирах, чтобы понять, как нам понять, насколько это важно. Итак, влияние заповедей на исправление во всех мирах. В предыдущей главе мы привели повествование наших святых книг о радости и наслаждениях в нижнем и верхнем Ганедене. Поэтому здесь посчитали необходимым разъяснить влияние заповеди на исправление во всех мирах. Лишь только сердце человека пожелает исполнить какое-либо повеление Торы, как он привлекает к себе божественное присутствие. Обратите внимание, только наше сердце пожелает хоть что-то исполнить, сразу же божественное присутствие проникает в наш мир. Наш мир, в смысле, в мир, в котором мы являемся царями, являемся, каждый человек является царем в своем мире. Поэтому перед совершением любого доброго дела следует произнести «Лышем Яхуд Кудша Бригушкен Пей» во имя единства Всевышнего благословен Он и Его божественного присутствия. Очень важно, следуя проложенным путем, искоренить в себе жадность, о чем рассказывает книга Зоар. Приди и посмотри. Заповеди Торы бесконечно значимы в высотах. Заповедь, исполненная человеком, возносится к Всевышнему и украшается перед ним. Великолепием и изрекает «Меня исполнил этот человек». Она приводит к миру внизу и высях. То есть, обратите внимание, исполненные нами заповеди, даже такие, которые, может быть, не являются суперзначимыми в наших собственных глазах, они, тем не менее, приводят к миру и к покою в высших мирах и внизу. И об этом сказано. Если он будет держаться твердыни моей, в скобочках Торы, мир содеет мне, содеет мне мир, мир содеет мне. Содеет мне мир в высях, мир содеет мне внизу. То есть наши дела, наши поступки, они действительно влияют на состояние этого мира. Счастлив человек и велика доля исполняющих заповеди Торы, Зор, глава Бамидбар. Мы сейчас как раз у нас книга Бамидбар об этом рассказывает. И так сказано в книге Зор. Каждый, кто приближается к Всевышнему благословенно, он исполняет заповедь Торы, поддерживает существование высших и нижних миров, как сказано, исполнить их. Только в такой ситуации какой-то покой в этом мире может произойти. Обратите внимание, если мы своими делами поддерживаем высшее и нижнее, если мы от зверюшек отличаемся только уровнем интеллекта, во всем остальном живем так же, как они, то, конечно, говорить о покое мы не можем. И так сказано в книге Зоар. Если повелениями моими будете следовать и заповеди мои соблюдать и исполнять их. Почему сказано соблюдать и исполнять? Каждый, соблюдающий заповеди внизу и следующий путями Господа, как бы исполняет их в высях. О том, что намерение исполнить заповедь приводит к раскрытию божественного присутствия, рассказывает книга Зоар. «Возьмите от себя приношение Господу, всякий желающий сердцем, пусть принесет его. Приди и посмотри. Желание человека служить его Господину вначале пробуждается в сердце, а затем распространяется на все органы тела, сливается воедино и привлекает к себе свет божественного присутствия. Такой человек становится неотъемлемой частью Всевышнего». И о чем сказано, возьмите от себя приношение, тогда вы станете долей Господа. От себя возьмите приношение, вы станете долей Господа. Короче говоря, любой покой может быть в этом мире, когда человек вместе с Богом. Любое состояние отрыва от Всевышнего приводит к тому, что, приводит к тому, что покоя и гармонии у такого человека не будет. Еще один отрывок из книги Зоара будет полезно для всех нас. Это особенно важно при строительстве или приобретении дома, дабы в нем пребывал Святой Дух. И было начертано божественное имя, как разъясняется в книге Зоар. В начале строительства. Итак, у всех у нас есть дома. Как сделать так, чтобы в этих домах божественное присутствие в какой-то мере пребывало, или, не дай бог, обратно его отсутствие, или даже еще хуже, божественный свет в чрезмерной мере, который приводит к сжиганию дома, и тот свет, который превращается в огонь, и сжигает. Такое происходит очень нередко. Итак, в начале строительства или перед покупкой дома, или сегодня, когда человек решил изменить свое воззрение на цель существования у него дома. Короче говоря, задача такая – использовать все твое имущество, дом, не дом, все что угодно, для служения Всевышнему. И поэтому здесь И это нужно не просто обмануть кого-то, в данном случае Бога, а иметь такое намерение. Использовать свой дом для добрых дел, для своего личного служения, для других людей. Соответственно, приглашать этих других людей, чтобы в этом доме им было хорошо, не знаю. Итак, в начале строительства следует произнести вслух, что этот дом предназначен для служения Богу, ибо сказано: «Горе строящему свой дом неправды и покой свои беззаконием». Это пророк Йешаяху говорит. То есть горе произойдет, если дом строится. Дом – это главный сосуд, который есть у человека, главное, основное имущество, которое есть у человека. Если кто-то строит его исключительно для себя, для своего удобства существования, то ему будет горе в этом доме. Так говорит пророк Йешаяху. И тогда человеку достаивается помощи с небес. Всевышний распространяет на него святость и дарует ему мир. И об этом сказано: и узнаешь, что мир в шатре твоем, и вспомнишь обитель твою, и не согрешишь. То есть, если дом предназначен был человеком изначально для того, чтобы служить Богу, то тогда он не согрешит, и мир будет ему дарован. Вспомни обитель твою, изречение муст, и тогда не совершишь греха. В противном случае человек навлекает на свой дом влияние ситрахра. Ситрахра – обратная святости сторона мироздания, пробуждается, и он не покидает нижний мир до тех пор, пока не получит наказание в этом доме. Со всеми живущими в нем может произойти несчастье, поскольку там пребывает дух нечистоты. Если построивший этот дом пострадал физически или материально, а также двое жильцов после него, то лучше бежать в горы или поселиться в земляной пещере, но не жить там. Книга Зор, глава Тазрия, страница 50. Итак, рекомендация для каждого человека – иметь свой дом, чтобы он был предназначен для служения Богу. Поэтому мезуза, в частности, книга Зор говорит, что мезуза имеет очень большое значение, что если на доме нет божественного имени, то он привлекает, с одной стороны, силы нечистоты, с другой стороны – несчастья, которые объединяются вместе, там происходит все плохо. Так, у нас пока Яков задает вопрос, не совсем по теме, не очень можно, только по теме, пожалуйста. Итак, Аль-Канфе или Тахат, на крыльях или под крылом? Лучше говорить тот или иной вариант. Скажу вам честно, я тоже об этом задумывался, но я не знаю... Я не очень понимаю смысла «аль-канфей». «Под канфей», да, я понимаю, «цудукаденда». Я понимаю, я тоже все время об этом задумывался, и у меня нет ответа на этот вопрос. Мне как-то более кажется логичным «тахат канфей» ашхина, «под крыльями шхины», но ничего вам не могу сказать. Вопрос очень хороший, да, я сам тоже об этом задумывался, когда приходилось читать, и ответа у меня на это нет. Итак, на этом этапе мы коснемся с вами вопроса о покое души, то, с чего мы с вами начали. И для этого у нас есть первый источник, который будет нам очень полезен. Уроки знания. Тайное учение Ешивы Тельц, Махариль Блох, Тельц. Небольшой городок в Литве, Тельщай. Глава Ешивы Махариль Блох написал великую книгу, которая помогает людям настолько понять Бога, находящегося в сокрытии, что это реально освобождает от греха, ибо люди не в состоянии, изучив эту книгу, не в состоянии совершить грех, во всяком случае, в той форме и в том состоянии, как это было прежде. Давайте попытаемся простой пример посмотреть, что говорит Махариль Блох относительно покоя, к которому стремятся люди. Обратите внимание, глава так и называется «Сила знания». Знание приводит человека к тому, что он обретает силы, устоять против дурного побуждения. Они просто становятся, эти силы становятся его непосредственной частью. Ему даже не нужно предпринимать никаких, напрягать эти силы ему совершенно даже не нужно. Он просто становится, знание дарует ему силы, которые у него объективно возникают. Итак, что говорит Махариль Блох? Недостаточно праведникам удела в грядущем мире, они еще хотят покоя в этом мире. Это высказывание Мидраша. То есть, обратите внимание, пока явно отсюда, из этого Мидраша, следует некий укор по отношению к праведникам, если они хотят покоя в этом мире. Ну, поскольку этот мир является местом служения, а не местом получения награды, то покой действительно здесь нам совершенно, на первый взгляд, не нужен. Если мы стремимся к покою, к бездействию и готовы осуществить какое бы то ни было действие только для того, чтобы еще более удобную форму покоя обрести, то тогда это будет печально. Итак, сила знания и природные наклонности. Мы уже знаем, что главное в служении человека – подчинить природные наклонности своему знанию. Обратите внимание, у каждого из нас есть подсознание. В принципе, все механизмы нашего подсознания более-менее одинаковы у всех людей, только медот качества разные. То есть разные наши способности у каждого из нас в своей определенной мере, поэтому мы и отличаемся один от другого. Еще раз, качества все те же самые, только размеры каждого качества у нас отличаются. Этим мы отличаемся один от другого. Но процессы абсолютно одинаковые, только для каждого качества, соответственно, эти процессы играют свою роль, и поэтому то, что происходит в подсознании одного человека, абсолютно совершенно несравнимо с тем, что происходит в подсознании другого человека. В одной и той же ситуации кто-то счастлив, а кто-то совершенно несчастлив, страдает, ему так очень плохо, и он не может объяснить тому, который был бы счастлив, и завидует этому страдающему, он не может объяснить, чего там ему так уж плохо, что, от чего он так сильно страдает и покоя не ощущает. Итак, главное в служении человека – подчинить природные наклонности своему знанию. Что такое природные наклонности? Наши медот, наши качества. Мы должны их подчинить знанию, должны ими оперировать так, чтобы мы были хозяевами, царями в своем царстве, а не являлись рабами вот этих подсознательных процессов, происходящих с нашими качествами, которые абсолютно бесконтрольны у нас. Человек должен развивать и совершенствовать качество своей души, чтобы его воззрение на мир и решения стали беспристрастными, и его сердце не было подвластно побуждениям естества. У каждого есть какое-то естество, и в этом естестве есть положительные качества и есть недостатки. Так вот, мы должны понять, что является одним, что другим. Короче говоря, не дать своему подсознанию оперировать собой с тем, чтобы единственный метод принятия нашего решения у нас был бы интуицией. В основном люди принимают решения согласно своей интуиции. Интуиция, она как раз является производной от этого бурления различных неисправленных качеств в подсознании человека. И человек интуитивно принимает решение, при этом ему кажется, что он большой молодец. Ответ – это большое заблуждение, совершенно не молодец. Человек является рабом своих вот этих бурлящих медот, качеств, размеров в его подсознании. Нужно пересмотреть ситуацию. В частности, вот эта книга, которая так и называется «Уроки знания». Уроки знания – книга, которая дает возможность человеку обрести знание, которое даст ему силу, и эта сила приведет его к тому, что он потеряет способность грешить. Если эта способность у человека не будет развита, то есть контролировать свое бурлящее подсознание, то его естество будет по-прежнему им управлять и диктовать ему решение, что приведет к неизбежным преткновениям и извратит его пути. Видите, вот этим и занимается Мусар. Он не призывает людей к чему-то слепому, а является точной наукой анализа психологического состояния человека, когда Мусар вылавливает загруженные изъяны души в подсознание человека и поднимает их для того, чтобы их можно было пересмотреть и перезаписать. Соответственно, нейролингвистическое программирование – одно из достаточно модных направлений в психологии, взяло все как раз из изучения Муса. Желание покоя и исчезновение Юсефа. Вот простой пример, чтобы это не было исключительно теорией, простой пример. Этот принцип разъясняет комментарий наших мудрецов на главу Ваешев. «И поселился Яаков». Ваешев Яаков. Дословно сел и поселился, засел Яаков. Яаков пожелал покоя, и ему сразу же было ниспослано страдание и исчезновение Юсефа. Всевышний вопрошает, недостаточно праведникам удела в грядущем мире, они еще хотят покоя и в этом мире. То есть мы видим, что Всевышний считает, что праведникам, и тем более нечестивцам, покоя в этом мире быть не должно. В этом мире необходимо подниматься от одного возвышения к другому возвышению. Опять же, о каком покое идет речь? Это мы сегодня все с вами как раз и разберем. Мидраш повествует, когда праведники желают покоя в этом мире, их сразу же обвиняет сатан. Он говорит, недостаточно им благоденствия грядущего мира. Они еще хотят покоя в этом мире. Прямой смысл этих высказываний мудрецов очень сложен для понимания. Неужели Всевышний не желает праведникам спокойной жизни в этом мире? Действительно, в Талмуде сказано, что не каждый удостаивается обоих столов, благоденствия в этом мире и удела в грядущем. Но ведь не говорится, что никто и никогда не может заслужить обоих столов. Обратите внимание, что сказано, что материальное и духовное очень редко вместе достижимы. Сказали наши мудрецы о том, что очень мало кто или почти никто, не помню, как дословно, как сказано, удостаивается детей, богатства и здоровья одновременно. Поэтому, если чего-то не хватает, если у человека есть здоровье и праведные дети, то он может не волноваться по поводу денег, которые мало что могут. Ну, деньги снимают несчастье, но к счастью не ведут. Талмуд лишь отмечает, что не каждому это удается. То есть, о чем здесь говорит Талмуд? Что никто и никогда не... Что достаточно редко... Еще раз. Талмуд говорит, не каждый удостаивается обоих столов. Благоденствие в этом мире удело в мире грядущем. Поэтому успех в этом мире, он... Страдания в этом мире тоже не свидетельствуют о наличии удела в мире грядущем. Скорее всего, наоборот, даже нет. Но во всяком случае, изобилие в этом мире Бог не всем дает. Талмуд лишь отмечает, что не каждому это удается, но тот, у кого достаточно заслуг, все же может этого достичь. Разъясняется это так. Желание праведника безмятежно жить в этом мире свидетельствует о некоем сохранившемся в нем изъяне. По этой причине ему недостаточно доли, уготованной для него в грядущем мире. То есть люди, которые хотят в этом мире больше, чем прожиточный минимум, они заведомо ощущают, чувствуют, транслируют всем окружающим, что доля в грядущем мире, она для них неощутима. Находясь в этом мире, они неощутимы. Это и есть наша глобальная проблема, которая у нас возникла после того, как этот мир был захвачен римлянами. Эсав, родной брат Якова, он как раз и произнес слова «Генену киголех ламут имкен лама залибхура». Вот я иду умирать, зачем мне первенство? Он так и сказал, что первенство и все духовные ценности с этим связаны, в частности, грядущий мир, они для меня, говорит, неощутимы, они для меня несущественны. И вот начиная с него и дальше, римская цивилизация, она так повлияла на этот мир, что вытеснила все ощущения человека относительно грядущего мира. Этот мир, это включает религиозных людей, это включает, в меньшей мере, кстати говоря, это включает мусульман. Мусульмане верят в грядущий мир, более ярко, чем другие. Ну, у них много других проблем, но, во всяком случае, в этом аспекте у них есть. А для нас грядущий мир – это некая теория, и это результат победы римского воззрения на этот мир. Итак, доля в грядущем мире мы не ощущаем, поэтому сам факт стремления человека к доле в этом мире, такой расширенный, больше, чем минимальный, свидетельствует о том, что для него доля в грядущем мире не является осязаемой. Он не удовлетворен наградой будущего и все еще желает привычных земных удовольствий. Это связано только с несовершенством постижения духовных ценностей. А значит, в его разуме и сердце еще остается место для заурядных радостей и желания безмятежной жизни в этом мире. Всевышний, следующие сердца, видит этот изъян и недостаток и взыскивает за него. То есть стремление к покою, такому простому, чтобы лепешка была, чтобы апартаменты были чуть-чуть богаче, чтобы машина была, и типа все остальное, это свидетельствует о том, что для человека этот мир является ощутимым, а мир грядущий для него не существует. А Всевышний говорит, что он будет с духовно неразвитым человеком ссориться, спорить и попытается повлиять на него, чтобы привести его к другим ценностям. Теперь посмотрите, что говорится даже о нашем праотце Яакове, который был великим человеком, что желание покоя привело к спуску в Египет. Посмотрите. Поговорим о наказании, которое Всевышний определил Яакову. Тут же его настигло горе исчезновения Юсефа. То есть написано, что воешев Яаков и поселился Яаков в земле Израиля, только он поселился, сразу же у него проблема исчезновения Юсефа. И Магариль Блох приводит первоисточники из тайного учения, которые говорят, что несчастье в этом аспекте пропажи Юсефа, которое коснулось Яакова, было связано именно с его желанием покоя. И отметим, что Яаков Авину был тогда уже очень старым человеком, то есть он был там уже порядка 100 лет, и у него были маленькие дети. И он 21 год пас в условиях жары и холода, пас скот Лавана, который его обманывал, его преследовал. То есть у Яакова была тяжелейшая жизнь, и он, наконец, со своими потомками пришел в землю Израиля к своему отцу Ицхаку, который еще был жив. И он хотел немного покоя в условиях его праведности, в условиях того, что образ Яакова – это образ Тиферет, красоты, гармонии, который запечатлен под престолом славы божественного престола правления, то, что видел в пророческом видении пророк Йехескель. Под престолом, короче говоря, под престолом правления Бога запечатлен образ совершенного человека, это наш праотец Яаков. Так вот, он захотел покоя после всех несчастий, тягостей, испытаний, которые его затронули, и тут же у него настигло горе исчезновения Юсефа. Наши мудрецы учат, что Всевышний всегда управляет миром и творением по принципу меры за меру. Награды и наказания всегда соответствуют сути поступка. То есть, когда с нами что-то происходит, и мы не понимаем, за что конкретно, поскольку мы, во-первых, не замечаем своих недостатков, поэтому, когда Бог нас наказывает, а мы не видим своих недостатков, действительно не видим. Не то, что отрицаем, мы и отрицаем тоже. Кое-что видим, но отрицаем, но большую часть недостатков своих мы просто не видим. Так вот, когда мы получаем наказание от Бога, то мы должны понять и смотреть не на какие-то конкретные наши события, а на принцип. А принцип здесь – мера за меру. Всевышний всегда дает нам наказание, соответствующее нашему главному или нескольким главным психологическим сбоям, тем самым, которые определяют наше подсознательное и неверное принятие решений, называемое интуицией. Вот наша интуиция всегда нас приводит к такому сбою, что принцип меры за меру применяется, и мы получаем наказание соответствующим образом. Этот принцип проявился и в наказании страданием из-за утраты Юсефа. Мидраш повествует: веревками, что у людей, я их влек узами любви. Так, есть некий мидраш. Смотрите сейчас, как мы из событий, происходящих в нашей жизни, из, в том числе и процессов, происходящих в нашем подсознании, должны чему-то учиться и выводы какие-то делать. Мидраш приводит такие слова: веревками, что у людей, я влек их узами любви. Красивый мидраш такой, красивые слова, поэтично очень. Веревками, что у людей, узами любви, это хорошо или плохо. Сказал Раби Юда бе Раби Симон: нашему праотцу Якову надлежало спуститься в Египет закованным в кандалы. То есть Якову нужно было спуститься в Египет, потому что тогда уже должно было реализоваться видение, которое Всевышний раскрыл Авраам, о том, что его потомки спустятся в Египет, где будут подчинены египтянам, и потом выйдут к горе Синай и смогут сравнить святость и свет горы Синай с нечистотой египетского колдовства и идолопоклонства. И это будет такой точкой, которая навсегда позволит еврейскому народу сохранить верность Богу. Итак, нашему праотцу следовало спуститься в Египет закованным в кандалы. Сказал Всевышний: он мой сын первенец, я спущу его туда с позором, я вначале направлю туда его сына. Об этом говорит Писание: а Йосеф был спущен в Египет. Это можно сравнить с коровой, которую тянут к мяснику, а она упирается. Тогда перед ней гонят ее теленка, и ей приходится идти против воли. То есть, обратите внимание, сейчас Маргарит Блох напишет нам это более глубоко, но я пока по-простому своими словами. Итак, Яков Авину не должен был спускаться в Египет, но вот эти веревки, узы любви, которые его повлекли к его сыну, привели к тому, что он спустился добровольно. В принципе, Яков не должен был оставлять землю Израиля до последних возможностей. Тут Юсеф был спущен, и в результате Яков отправился за ним. И посмотрите, Мидраш что говорит, что сравнивает нашу працу, не дай бог, с коровой и теленком, и корова идет против своей воли. И обратите внимание, о чем идет речь, Ялкут Шимони. Мидраш Раба об этом рассказывает, пророк Гуше об этом говорит. То есть это очень веские первоисточники. Очень веские первоисточники говорят о мотивации. Соответственно, смотрите, из этого мы сможем многое выучить и о себе, о той мотивации, которая происходит у нас. Должны ли, какие узы любви, какие узы ненависти должны нами оперировать для того, чтобы мы правильно жили, для того, чтобы наши решения были адекватными. Этот мидраш, если его принимать буквально, очень труден для понимания. Что новому узнаем из примера о корове, которую тянут к мяснику. Ведь любой конкретный пример всегда используется для разъяснения некой трудной для понимания идеи. Но мы и так знаем, что наш праотец Яков спустился в Египет вслед за своим сыном Юсефом, и пример с коровой, на первый взгляд, ничего не добавляет. Но вдумавшись, мы восхитимся мышлением наших мудрецов и проницательностью их глаз, видящих самые глубины сердца. Среди множества расчетов и побуждений, заставивших нашего праотца Якова спуститься в Египет к своему сыну Юсефу, они обнаружили инстинкт, предопределивший окончательность его решения. Наши мудрецы сказали: если спуститься в Египет его заставила любовь к Юсефу, то это сродни ситуации с коровой, послушно идущий к мяснику вслед за своим теленком. Иначе бы он не отправился в Египет, ведь Яков знал, что Египет нечистое место, но все же туда пошел. Обратите внимание, если взять сейчас чисто рационально, то Юсеф оказался в Египте, отец захотел его увидеть. В земле Израиля голод, в Египте запасы зерна, соответственно, просуществовать в земле Израиля невозможно, трава там не растет из-за отсутствия дождя, скот погибнет, все погибнет. выжить там невозможно, и Юсеф присылает фуры для перевоза имущества Якова и пищу и все остальное на дорогу, и вот он там, Юсеф, и в Египте, пожалуйста, подходящая для вас земля, там можно заниматься, да, разведением скота, какие там слова существуют, я не знаю. Короче говоря, можно прекрасно жить. И возникает вопрос чисто рациональной точки зрения. Вроде получается, что Яков поступил правильно. Опять же, Авраам сделал то же самое. Авраам тоже покинул землю Израиля, потому что голод земли Израиля свидетельствовал с точки зрения Авраама, что мы недостойны проживания на святой земле. Так, во всяком случае, это оценил Авраам. Какой же недостаток есть в том, что Яков пошел? Однако комментаторы говорят, что все-таки был один недостаток, что если бы не было этого фактора подсознательного, узы любви, которые потянули Якова, как говорит Мидраш Раба, как корова, которая идет за своим коровенком, как это по-русски, за своим маленькой коровой, короче говоря, теленком, вот, за своим теленком идет, то тогда Яков Авину бы не пошел, и нашлось бы другое решение. Короче говоря, исполнять декрет о том, что евреи спускаются в Египет, нужно было по возможности от этого дела отказаться и не пойти туда, иначе как окованным в металлические оковы. Яков же спустился туда добровольно. Еще раз, большая часть рациональных и иррациональных соображений была в пользу этого. И тем не менее, Яков, с точки зрения Мидраша, так поступить был бы не должен, если бы не узы любви, которые неправильным образом здесь, не знаю, правильно или неправильно, но здесь сработали. Даже если он знал, что потомкам Авраама предопределено египетское изгнание, человек не должен проникать в божественные тайны. Пока Яков мог оставаться в Кнаане, земле своих отцов, ему не следовало спускаться в Египет, иначе как закованным в кандалы, но уж никак не по своей воле. Так что именно природный инстинкт привязанности коровы к своему теленку, ведущий ее к мяснику, пробудился и в Якове, заставив его спуститься в Египет. Наказание Якова в точности соответствовало принципу меры за меру, ведь он был наказан именно за пробуждение этой природной наклонности, желание покоя уже в этом мире. Обратите внимание, желание покоя в этом мире, оно преждевременно. В этом мире не нужно стремиться к покою, а только к работе, к осуществлению своей задачи, к тому, чтобы исполнить то предназначение, ради которого человек был сотворен и назван участником Всевышнего в процессе творения. Разумеется, эта наклонность проявилась у него лишь в самой малой степени, почти неощутимой для нас. Но Всевышнему и следующему сердца открыты даже тончайшие душевные порывы человека. И за это проявление слабости Яков был наказан потерей любимого сына и был безутешен 22 года, когда узнал, что Йосеф жив, то сразу же последовал за ним. И так, чтобы заставить Якова спуститься в Египет, не потребовалось ни оков, ни цепей, его привел туда природный инстинкт. Мы с вами говорили, читали о состоянии подсознания человека и его влиянии на принятие решений, книга «Тайное учение Ешивы Тельц», и подведем короткий итог тому, что мы с вами сегодня выучили. Давайте проведем короткий итог. Итак, 22-я остановка пустыни, пустыня Тахат. Что такое Тахат? Говорит Тахат под чем? Мы с вами приводили слова про царя Шломо. «Ваяшев Ягуда в Исраиле бетах, иш Тахат Гафнова, Тахат Анато», что сидел Израиль, пребывал Израиль под своей виноградной лозой и под своей смоковницей от Дана до Бершевы, от севера до юга, все дни царя Шломо. Не было войн, каждому человеку было хорошо на своей земле. И комментаторы говорят, что это происходит в ситуации, когда человек обретает покой души. Ну, не покой души приниженный, примитивный, когда покой души определяется только материальной составляющей, а покой души в высоком аспекте видения и понимания того, что в этом мире все имеет свое значение, когда грядущий мир является первичной ценностью для человека, а этот мир является вторичной, когда волнения по поводу материального не затрагивают человека, ибо когда мы привели с вами слова Магида из Полоцка, который говорит, что когда Всевышний создал человека, то в отличие от всех остальных творений не сказано и видел Бог, что хорошо. Поскольку в отличие от всего остального человек создан незавершенным, неразвитым, ему требуется себя существенно развить. Рада говорит, что в дни царя Шломо, когда евреи находились под виноградной лозой, то нет сотана и эйн пегара, и нет никаких несчастий. Книга Зор говорит, что нашими поступками мы приводим к исправлению этого мира. Мир становится, мир получает гармонию в множестве аспектов, и мы влияем на высшие миры. На этом мы более-менее будем заканчивать. «Мусар. Дом учения в Кельме». Это книга, которую сейчас мой товарищ Рав Шимон Грилиус будет преподавать здесь на сайте Толдот Лишарун. Два тома можно приобрести за весьма скромную цену и помочь нам таким образом в издании других книг. Саба из Кельма, как раз его книга посвящена, его учение, его подход посвящен глубокому изучению процессов, происходящих подсознании человека. Спасибо за внимание и до следующей нашей встречи. До свидания. Всего хорошего.